Всем привет! Это подкаст «Прощупываем почву» о современном сельском хозяйстве. Подкаст делает компания OneSoil, то есть мы. Мы разрабатываем бесплатные приложения для фермеров, которые работают во всем мире. И мы очень часто спорим о том, почему сельское хозяйство выглядит так, как оно выглядит, почему в разных частях мира встречаются одни и те же проблемы, можно ли придумать универсальные решения для этих проблем, когда традиция — это хорошо, а когда традиция — это плохо, как отличается сельское хозяйство и фермерство в разных частях мира. Подкаст для тех, кто работает в сельском хозяйстве, и для тех, кто хочет сделать его современнее. Наша первая тема – это сельское хозяйство в постсоветских странах, а точнее в России, в Украине и в Беларуси. Поговорим о том, что есть хорошего в этих странах, что есть плохого, и главное, что нужно сделать для того, чтобы сельское хозяйство стало лучше, чтобы оно поменялось. Говорить будем с двумя важными членами команды OneSoil, с Филиппом Кондратенко и с Севой Гениным. Меня, кстати, зовут Оля, я редактор в компании OneSoil, работаю здесь уже 2 года, и, в общем, чем больше работаю, тем больше мне кажется, что я не знаю про сельское хозяйство вообще ничего. И кажется, чем больше я буду работать, тем больше я буду понимать, что это бесконечная черная дыра с огромным количеством неизвестного. Ну, как-то так про меня. Расскажите, как вы пришли в сельское хозяйство, кто чем занимался, и потом, как вы оказались в OneSoil. Сева, давай с тебя.
Мой путь в сельское хозяйство, наверное, начался с 2010-2011 года. Я изначально поступил на факультет географии, на специальность геоинформационной системы. И как-то так получилось, что первую курсовую я начал делать с одним из прекраснейших ученых Республики Беларусь. Он доктор сельскохозяйственных наук, и мы как-то начали вместе работать. Он мне помогал с точки зрения сельского хозяйства, а я ему помогал с точки зрения геоинформатики. И мы вот вместе начали как-то совмещать сельское хозяйство и геоинформатику. На третьем курсе я уже познакомился с компанией, представительством Trimble, и мы вместе с ними начали делать какие-то штуки в точном земледелии в Беларуси. И, наверное, уже в 2014-2015 году мы познакомились со Славой и начали делать OneSoil. После геофака я пошел в аспирантуру на агрохимию, ее успешно закончил, и сейчас пытаюсь защитить кандидатскую диссертацию на тему, очень тесно связанную с точным земледелием.
Маленькое отступление. Слава Мазай — это директор, назовем это так, компании OneSoil. Славе передаем привет. Он к нам присоединится в одном из следующих выпусков. Понятненько. Почему пытаешься защитить диссертацию?
Тема новая в Республике Беларусь, и очень сложно донести, как это правильно сказать, белорусским ученым о том, что это важно, и это может работать. Ну, я имею в виду именно точное земледелие.
Про это мы тоже поговорим в одном из следующих подкастов, но пока, думаю, что на этом остановимся.
Другими словами, я занимаюсь точным земледелием уже почти 10 лет, и думаю, у меня есть какой-то опыт, как это работает, как это должно работать, какие вещи могут работать в сельском хозяйстве, какие нет.
Супер. Будем как раз сегодня про все это говорить. Фил, давай про тебя.
Всем привет. Я пришел в сельское хозяйство, на самом деле, немножечко даже спонтанно. Я всю свою школьную жизнь готовился стать врачом.
Как хорошо то, что не стал.
Вот. И в тот момент, когда я поступал, можно было заносить только в одно заведение учебные документы. И я понимал, что будет сложно, наверное, пройти на бесплатное на диагностику в Гомель. И я решил пойти в Горьковскую сельскохозяйственную академию. Я, на самом деле, наверное, до курса третьего особо и не понимал. До курса третьего это и шли школьные какие-то знания, которые позволяли просто учиться на девятке и особо ничего нового не изучать. А когда уже пошли профильные предметы, я все-таки понял, что такое сельское хозяйство. И чувствовалось, что это уже немножечко устарело. То есть когда тебе давали желтые методички от времени, когда тебе рассказывали, какие опыты были сделаны, и их подтвердило там СССР, чувствовалась в этом какая-то затхлость. Я пытался это как-то разбавить, ну, пытаться в научную среду идти и заниматься какими-то экспериментами. Но там, на самом деле, тоже не все так было весело, и не чувствовалось какой-то новизны, и тем самым я отучился на бесплатном и пошел на отработку. Конкретно там, наверное, я ощутил то, чего не хватало вообще все это время в обучении. Это именно приближение и какую-то безысходность сельского хозяйства в Беларуси. Вот.
Что ты имеешь в виду под безысходностью?
На самом деле, даже с приходом новой техники, технологии не меняются, и ты чувствовал, что чего-то не хватает. Вот всегда было ощущение, что чего-то тебе в работе не достает, что-то идет как-то не так. Я проработал в одном хозяйстве, пошел в Министерство сельского хозяйства Могилевского района, там проработал 3 года, там еще было больше ощущение, что прям что-то идет не так. И потом я познакомился с Всеволодом, со Славой. Я им написал такое горячительное письмо в 3 часа ночи, потому что мне показалось это как конкретно тем инструментом, которого вообще не хватает в принципе в сельском хозяйстве. И мне показалось, что ГИС — это вообще одна из главнейших вообще в работе агронома вещей. И я вот просто этим загорелся. Я понял, что это вот, наверное, самое важное, что должно прийти во все уголки сельского хозяйства.
Давай мы на всякий случай расшифруем ГИС. Что такое ГИС?
Геоинформационная, ну, если это аббревиатура, это геоинформационная система. Это обработка пространственной информации. То есть это сбор, хранение, обработка пространственной информации в сельском хозяйстве. Ну, то есть это все карты. То есть то, что вы видите в навигаторах, все карты в навигаторах, это есть геоинформационная система, по сути. И в сельском хозяйстве ГИС — это огромное количество слоев. Согласен с Филиппом, то, что сейчас очень сложно вести сельское хозяйство без геоинформационной системы, потому что огромное количество именно пространственной информации в сельском хозяйстве, которую надо где-то хранить, где-то ее смотреть и где-то ее обрабатывать.
Предлагаю после этого такого знакомства переместиться ближе к непосредственной теме нашего разговора. Я предлагаю двигаться по такому маршруту. Сначала поговорим о том, что как вообще в целом выглядит сельское хозяйство в Беларуси, Украине, России. Скажем так, общими штрихами картинку обозначим. Потом поговорим о том, что там есть хорошего и чему, возможно, стоит поучиться. Что есть плохого. Подозреваю, что это может быть одна из самых больших частей, но тем не менее. И потом было бы еще круто обсудить, что было бы здорово поменять в нашем сельском хозяйстве для того, чтобы все было бодрее, урожайнее, продвинутее, и вообще мы потихонечку приближались к уровню технологизации Европы, Запада, ну и к их вообще уровню развития. Начнем с самого начала. Как бы вы описали сельское хозяйство в Беларуси, России, Украине?
Я начну с Беларуси. Да позволит мне Филипп, хотя у Филиппа больше опыта работы сельского хозяйства в Беларуси. Я скажу так, то, что в Беларуси сельское хозяйство, оно находится, как это правильно сказать, оно не развивается практически совсем. Наверное, наши слушатели знают то, что Советский Союз начал закупать зерно 68 года. И в Беларуси идет по тому же пути, потому что без собственника на земле не может быть порядка. И пока в Беларуси есть структура колхозов, совхозов, белорусское сельское хозяйство, оно, как сказать, без оскорблений?
Ну, попробуй, может, с оскорблениями, и потом, может, без оскорблений получится.
Ну, я не могу подобрать слов, но я вижу то, что...
Оно ничейное.
Оно ничейное. То есть, когда на земле нету хозяина, это очень плохо. И в Беларуси сельское хозяйство неэффективно. Есть там десяток колхозов, которые эффективны. Не хотел бы их никак обидеть, но подавляющее большинство колхозов в Беларуси, они убыточны, и у них нету никаких перспектив. И не будет, пока в Беларуси не будет права частной собственности на землю, и пока в Беларуси не будет развиваться фермерское движение.
Слушай, но ведь у нас и сейчас есть ну, какое-то небольшое, но, тем не менее, есть какие-то успешные фермеры, и даже вот вы же их лично знаете, потому что ребята из OneSoil уже очень много общаются с фермерами вот как раз в этом регионе, и в Беларуси точно есть какие-то хорошие примеры.
Их меньше... То есть мне хватит пальцев в одной руки, чтобы эти хорошие примеры сосчитать. Uh-huh. А белорусские фермеры, они реально герои, потому что они построили свой бизнес в условиях Беларуси. Все неуспешные, потому что, ну, это сельское хозяйство. Если ты будешь неуспешным, тогда, ну, ты быстро банкротишься.
А может, ты можешь привести какой-то пример или пару примеров вот таких успешных фермеров? В чем именно эта их успешность? И что, как ты думаешь, им позволило развить свой бизнес, несмотря на наши не самые благоприятные условия, скажем так?
Ну, мне кажется, это именно любовь их к тому, то, что они делают, и то, что они чувствуют себя хозяинами, и они чувствуют на себе ответственность за эту землю. Они экспериментируют, они стараются применять все инновационные технологии, которые есть сейчас на рынке сельского хозяйства, и они считают деньги. Это, наверное, очень важно, то, что они понимают, какие культуры им надо выращивать, какие культуры им не надо выращивать. Они знают, как это выращивать, и у них нет этой вот бесхозяйственности, которая фигурирует в большинстве колхозов Республики Беларусь.
Я бы еще добавил, у нас в Беларуси такое вот, кажется, очень в точку понятие витринного сельского хозяйства. Когда вокруг главных дорог у тебя все хорошо, все красиво, пшеничка колосится, ни одного сорняка не видно. Но как только ты заезжаешь куда-то в глубинку, все это раскрывается вообще другими противоположными цветами, и это вот большая проблема.
Как в стране в 21 веке могут существовать политические поля? Ну, то есть вы просто вдумайтесь в понятие, то, что...
А что такое политические поля?
Ну, то, что говорит Филипп, это те поля, которые находятся по маршруту движения каких-то высоких чиновников, глав райисполкомов, глав облсполкомов. То есть, ну, вы представьте то, что большинство ресурсов тратится именно на те поля, чтобы там не было ни сорняков, чтобы там удобрения вовремя внесли, чтобы там все было хорошо. К моей картине мира это не укладывается. То есть мы оперируем теми понятиями, которые оперировали в Советском Союзе. При этом важно подчеркнуть то, что 68-го года Советский Союз закупает зерно. То есть, ну, что мы можем говорить о эффективности сельского хозяйства в Беларуси? Оно неэффективно.
Захотелось грустно вздохнуть. Да, но я подумала, что это еще тоже интересно с той точки зрения, что от иностранных друзей и гостей очень часто можно слышать аргумент про то, что у нас все здорово и классно, как раз потому, что пока ты едешь по дорогам, ты видишь, как все ровно, красиво и аккуратно. Но да, если заехать вглубь, все немножечко меняется.
Ну, еще один, наверное, такой большой минус, то, что бухгалтерия, она у нас не совсем правильно работает в сельском хозяйстве. Она в основном никогда не видела, чтобы кто-то считал рентабельность хотя бы по культуре нормально. Не говоря уже про поля. Поля вообще я не веду речь.
Филипп, простите, я тебя перебью. Просто, чтобы вы понимали, то, что один банк пытался, ну, взял колхоз и пытался посчитать рентабельность этого колхоза. И банк с его ресурсами финансистов не смог посчитать рентабельность.
Потому что бардак.
Потому что, ну, какой бардак должен быть в сельском хозяйстве, чтобы банк не мог посчитать рентабельность?
Ребята, а как тогда вообще OneSoil появился в Беларуси?
Удивительно.
Да вот смотришь на это все и думаешь, а как это может работать? На самом деле в некоторых колхозах есть такая техника, которая может и картировать урожайность, может, ну... На самом деле, там есть и лазерные автопилоты по кромкам, много чего есть, но никто этим не пользуется.
Ладно, давайте переходим к другой теме,
да, потому что... резюмируя про Беларусь, кажется, что про боли говорить можно очень много. То, что есть хорошего, это какой-то личный героизм, как ты говорил, Сева, отдельных людей.
Да, это, ну, это чистый героизм в условиях Беларуси вести сельское хозяйство.
Ну, спасибо героям. Слава героям.
Героям слава.
Так, ну давайте про Украину тогда логичным образом. Сельское хозяйство в Украине.
Сельское хозяйство в Украине динамично развивается, и я уверен, то, что там у них будет все прекрасно.
Это то, почему ты собираешься переезжать в Украину?
Да, там огромное количество людей, которые схожи мне по ментальности. Мне очень приятно работать с украинскими фермерами. Они очень инновационны, и я вижу то, что украинское сельское хозяйство, оно гораздо более технологично, чем сельское хозяйство в Европе, или в Южной Америке.
Даже в Европе? Серьезно?
Да, но мне кажется, украинские фермеры на голову опережают европейских фермеров в плане имплементации технологий точного земледелия, технологий цифрового земледелия.
А почему так?
Из-за очень высокой конкуренции в Украине. Я считаю то, что из-за того, то, что в Украине очень высокая конкуренция между фермерами, и государство не особо поддерживает фермерский бизнес в Украине, и там фермеры могут рассчитывать только на себя. И из-за этого украинское сельское хозяйство получило такую динамику в развитии.
Видела недавно статистику по Украине, и там была информация о том, что сельское хозяйство — это едва ли не единственная сейчас прибыльная сфера тамошней экономики, то есть именно не убыточная, а прибыльная.
Не, я охотно в это верю, потому что вот у меня... Ну, даже вот смотрите, вот если взять директоров белорусских колхозов, это ну, достаточно пожилые люди, там 60+. Если взять директоров больших агрохолдингов украинских, там очень много молодых людей. Многие из них закончили MBA в Европе, в США, и многие из них умеют управлять предприятиями и успешно ими управляют.
И умеют считать.
Да, и умеют считать, это важно. То есть мне очень приятно работать с украинцами, и я надеюсь, что с принятием рынка земли, хоть этот закон не идеальный, сельское хозяйство в Украине получит еще больший виток развития и будет стремиться на уровень США.
А вот если попробовать представить себе такого типичного украинского фермера или агробизнесмена, кто это? Как этот человек выглядит? Чем он занимается, интересуется? Можно ли вот какую-то такую картинку типичного украинского фермера, в принципе, создать?
Ну, во-первых, он ездит на Lexus или на крузаке.
Вот так вот, без исключений, да?
Ну да, даже ходила шутка, то что есть там один классная компания, которая продает свое оборудование, и там парень рассказывал то, что если на заправке видит крузак, и в этом в радиаторе есть солома, значит, это фермер, и он может типа продажи делать прямо на заправке.
Беспощадный украинский маркетинг.
Я, понимаете, тут такая проблема, то что я работаю, ну, у меня может быть ошибочная выборка, да, потому что я работаю с хозяйствами, с фермерами, с агрохолдингами, которые крутые. Да, и они обратились к нам, мы их нашли, мы с ними дружим, мы с ними общаемся, мы с ними что-то делаем. Но вот моя картина мира, это вот украинских фермеров, это люди, которые, у них другого пути нету. Им надо, либо они пытаются внедрить самые инновационные вещи, либо они обанкротятся, у них отберут землю, и все, их не будет.
Ну, вот я как продукт-менеджер много разговаривал с украинскими фермерами, и честно, туда вот я нескольких натыкался, это просто люди из бизнеса, которые пришли, они не имеют вообще какого-то агрономического образования, но они с жадностью просто поглощают эти знания, и с ними очень легко разговаривать. Если ты через неделю ему позвонишь и будешь говорить о каких-то других вещах, он быстро это все схватывает, и следующий твой звонок, он уже будет с тобой разговаривать на равных. Вот эта вот жадность до знаний и такая коммерческая жилка в хорошем, в самом хорошем смысле, она как раз и как-то характерно положительно их характеризует.
Сева, а расскажи поподробнее, как именно ты взаимодействуешь с украинскими фермерами? То есть, как вы сотрудничаете?
Мы учимся вместе. Какой единственный, наверное, источник знаний в сельском хозяйстве? Это полевой, ну, один из самых основных. Это полевой эксперимент. И мы с украинскими ребятами учимся и развиваемся вместе, ставим полевые эксперименты, пытаемся найти, как данные спутниковой съемки, как методы геоинформационных систем, то есть методы ГИС, могут улучшить рентабельность полей у этих фермеров.
А с каким числом фермеров или, может быть, компаний ты вот за последний год-два посотрудничал? Можешь ли ты сказать какую-то цифру?
Ну, мне кажется, это уже близится к сотне. Ну, то есть не могу сказать, что несколько сотен, но количество близится к сотне людей, с которыми мы что-то делаем, работаем.
Ну, это не люди, это компании. То есть...
Ну, я больше общаюсь с людьми, наверное. То есть я вот не могу сказать то, что... Ну, наверное, да. Ну, это сотни компаний, фермеров, агрохолдингов.
А какие есть проблемы в Украине? Потому что, когда мы говорили про Беларусь, скорее все было за упокой. В Украине пока что все за здравие, но наверняка там тоже есть свои вопросы.
Ну, то, что я вижу, они вот на самом деле очень много экспериментируют. Кто-то уходит от классики, кто-то переходит на ноутил. И вот это вот, грубо говоря, не то чтобы шатания, эти эксперименты, они как раз не дают им пока как бы устаканиться, каждый год получать стабильную прибыль. Они очень любят экспериментировать, и, кажется, иногда в большинстве своем это им дает положительные исходы, но иногда это их уводит, кажется, вот в это бесконечный эксперимент, когда они делают это с порывом каким-то, наслушавшись других мнений.
Понятно.
Нет, дополню то, что, мне кажется, самая большая украинского сельского хозяйства сейчас — это отсутствие рынка земли, который, по идее, закон уже принят, но там есть много вопросов к закону. И то, что там в районе до 100 гектар можно покупать только на одно физическое лицо. Ну, наверное, большая проблема – это отсутствие прозрачного рынка земли в Украине. Мне кажется, когда этот рынок появится, будет гораздо лучше. Потому что, понимаете, здесь такая проблема, то, что когда земля не твоя, она арендная, а люди к этой земле по-другому относятся. Они боятся инвестировать в эту землю. Например, от многих фермеров с Одессы я слышал следующее. Они хотят положить каплю, ну, капельное орошение, но это не делают. Потому что это не их земля, это арендная земля. И они не могут сказать, будет ли это их земля через 5, через 10 лет. Ну, получается, проблема в том, что...
Подсолнечник по подсолнечнику.
Ну, да.
Там можно много, на самом деле, неэффективности. Но это лишь, как Сева правильно сказал, это лишь из-за того, что ты не уверен, будет ли завтра это твоя земля.
Кстати, тоже такой интересный вопрос. Очень часто в Западной Европе, в Америке, да и в Южной Америке, сельское хозяйство — это семейный бизнес, да, когда из поколения в поколение, от прадеда к деду, к внуку и дальше там вперед, земля, знания, навыки, какие-то традиции передаются, переходят. Насколько это типичная история для постсоветского пространства, в частности, для России, Беларуси, Украины?
По Беларуси у нас еще такого не будет, потому что фермеры еще, ну, то есть, как сказать, никому ничего не передавалось. А в Украине... Тут, ну, надо разделять Украину. Там есть фермеры, а есть агрохолдинги. Конечно, агрохолдинг — это не семейный бизнес, это так огромное предприятие, где работают тысячи людей. А я знаю несколько фермеров, которые вот продолжают семейное дело. То есть у них дедушка был фермером, папа был фермером, и они тоже развивают фермерский бизнес. И обычно такие фермеры самые клевые. Они очень такие в теме.
Окей, давайте тогда еще поговорим про Россию, потому что с Беларусью все достаточно понятно, да? Мы все здесь родились, мы тут все учились, первые опыты и знания получали на здешних землях. С Украиной много мы работаем, потому что там развитое сельское хозяйство, очень открытые фермеры, и в целом эти контакты просто устанавливать, просто общаться. А как дела обстоят с Россией? Насколько часто вам по работе или просто по каким-то другим контактам приходится разговаривать с российскими фермерами, и какая там ситуация?
Вот это очень сложный вопрос. Я вот думал все время, как ответить на вопрос про Россию, потому что у меня нет какого-то сформировавшегося мнения по поводу России. А там есть холдинги, как и в Украине, там есть фермеры. Там есть очень инновационные фермеры, есть фермеры очень неинновационные. Есть холдинги очень инновационные, открытые, с которыми мы работаем, а есть холдинги, которые очень неинновационные, очень закрытые, с которыми мы не работаем. Один раз на встрече с холдингом мне сказали следующее. Когда мы предлагали обмен информацией, мне сказали то, что вы все это продадите американцам, и американские шпионы будут знать урожай, и нас захватят. Мне сказали это на уровне дирекции холдинга.
И что ты им ответил?
Я...
Поехал домой.
Ну, то есть Россия — это что-то среднее между Белоруссией и Украиной. То есть я вижу то, что Россия, к сожалению, отстает по уровню внедрения каких-то технологий в свое агропроизводство. Ну, там гораздо лучше, чем Беларусь.
Угу, ясно. Фил, что скажешь?
Ну, я, честно, с кем я общался, даже небольшие фермеры в Краснодарском крае. Я думаю, на самом деле и в Украине обратно же есть тоже другая сторона, когда Я бы не был бы так категоричен в этом плане, что она между. Потому что, ну, во-первых, Россия большая, она очень разная. И когда, например, в Сибири ты общаешься с фермерами, которые, в принципе, никогда в жизни не сеяли кукурузу и не понимают, что это такое, и он рассказывал, ну, и я посеял, просто интересно. И он убирал ее зерновой жаткой. Это было слышать вообще очень странно. Но обратно, у них совсем другие условия, у них совсем другая рентабельность там, и за 2-3 месяца тебе нужно успеть столько всего сделать. И с учетом того, что финансирование у тебя совсем другое, потому что там закупка зерна совсем другая. То есть такие цены у них... Не разгуляешься особо там.
Сейчас у меня быстрый вопрос. А почему фермер в Сибири вообще решил посеять кукурузу? Это глобальное потепление так действует? До него уже докатилось?
Не знаю. Мы стояли зимой с ним, разговаривали в Уяре.
Уяр. Где находится Уяр?
Красноярский край.
Это, наверное, ближе к Байкалу, чем к Москве.
Вот. Им интересно новые технологии, им интересна новая техника. Они пытаются максимально обновить свой парк. Обратно есть даже государственное какое-то субсидирование и технологии точного земледелия. То есть у нас в Беларуси, да, я еще не добавил, у нас в Беларуси технологии точного земледелия – это вот GPS на тракторе.
Да, мне кажется, это даже не GPS на тракторе, это мониторинг топлива.
Да, мониторинг топлива, извини, да, мониторинг топлива, верно. Вот, а у них, на самом деле, они понимают, что такое точное земледелие, и даже вот там, в Красноярском крае, они рассуждают про точное земледелие, хотя видно, что у них другие урожаи, другие деньги, другие вообще, но они все равно пытаются что-то пробовать и чем-то интересуются. И на самом деле видно, что некоторые даже такие большие предприятия по 80 тысяч, у него вся техника либо Ростельмаш, купленная за государственные, либо John Deere, у него есть какие-то уже начинания в дифференцированном несении, и это удивительно слышать. Там совсем другое лето, совсем другой климат. И они даже там пытаются как-то достаточно успешно заниматься сельским хозяйством.
Я думаю, что настал священный момент, потому что у нас уже идет подкаст какое-то количество времени, мы еще ни разу не сформировали понятие точного земледелия. Я думаю, что время настало, раз мы говорим про точное земледелие в Красноярском крае. Давайте. Точное земледелие — это? Как это понимает Ван Сойл?
Точное земледелие начало развиваться, наверное, с 2005 года. Начали как-то активно работать на эту тему, пытаться сформировать, что такое понятие точное земледелие. Но как наука точное земледелие еще не сформировалось. Она находится на стыке агрономии и геоинформатики. И, как я понимаю, точное земледелие – это управление питанием растений с учетом внутрипольной вариации среды их обитания.
Можно догадаться, что Сева преподавал в университете по этой формулировке.
Нет, то есть получается так, что мы вот основное, что такое точное земледелие, это когда мы от концепции поля переходим к концепции каких-то зон на поле. То есть мы уже не рассматриваем вот поле как одну область управления. Мы рассматриваем как область управления какие-то зоны на поле. И вот что такое точное земледелие в моем понимании. Но сейчас точное земледелие, ну, туда начали приписывать и параллельное вождение, и отключение секций, и так далее. Я считаю, что точное земледелие – это вот именно про управление. А цифровое земледелие – это уже больше про все остальное.
Это диджитализация и все, что они там начинают приписывать уже к этому. На самом деле в цифровом земледелии еще какой большой такой лаг присутствует в деньгах и технологиях. Есть гики, которые вот прямо упарываются, можно так сказать, по технологиям, но не считают деньги. А есть наоборот, которые очень долго будут думать, купить ли им разбрасыватели с дифференцированным несением, и будет пытаться это все пересчитать 10 раз, но на самом деле ни у кого Я ни с кем не разговаривал, кто бы вот мог четко сказать все-таки, насколько это разбрасывается или ему сразу же окупится. То есть я слышу какие-то сказки, что там год-два, или там дивпосев, который увеличит урожайность в два раза, особенно вот на некоторых украинских сайтах и в России видел, это очень странно звучит. Тут еще очень много вопросов именно к управлению, и редко встречается, когда человек и считает, и очень осведомлен в разных технологических аспектах.
Понятно. Еще вот пока мы говорили про ситуацию в трех странах, возник такой очень интересный вопрос про государство. У меня тут будет две части вопроса. Во-первых, мы всей командой посмотрели выпуск YouTube-канала «Редакция» про староверов в Бразилии. И там был такой интересный момент где-то в середине, по-моему, выпуска, когда вот автор, уже показав какую-то часть бразильской этой жизни, пустился в рассуждение о том, что вот как могло бы быть и у нас в России, если бы не советская власть. И там это был такой очень пронзительный момент с такой тоской. Есть ли у вас какая-то такая тоска стиля «Ах, что бы могло бы быть на наших землях сельским хозяйством, если бы не советская власть, если бы не все эти колхозы и совхозы».
Начнем с позитивного или с негативного?
А как хочешь.
Да, это позитивно.
Давай с позитивного. На самом деле в СССР было очень много написано вообще литературы, очень много было институтов, которые на самом деле занимались наукой. Там закладывались фундаментальные вообще части именно вообще и того же самого дивпосева и внесения удобрений. Они очень много экспериментировали, и мне кажется, Советский Союз в этом плане очень хорошо толканул сельское хозяйство. На некоторых регионах начали даже первыми применять ноутил. В СССР, на самом деле, эксперименты проводились просто на государственном уровне, на огромных площадях, с огромным денежным вливанием. Мне кажется, это вот заложило очень хороший фундамент вообще, почему сейчас вообще хоть что-то продолжает работать.
Давайте до позитивного я тоже дополню. Так как я учился в аспирантуре, и получается так, что у меня не профильное первое образование, мне приходилось много книжек читать про сельское хозяйство, агрономию, защиту растений, агрохимию, почвоведению. Я скажу так, что я могу читать на двух языках, на русском и на английском. Если взять книги 70-х, 80-х годах советских, у них опытная база и уровень исследования, наверное, на голову выше, чем в американской литературе. И до 80-х годов СССР был флагманом развития всех сельскохозяйственных наук. Уровень развития науки в СССР сельскохозяйственной, он был настолько высок, то что у нас в Минске есть институт 13-этажный почвоведения и агрохимии, и он был полностью заполнен сотрудниками института. То есть, представьте, 13-этажное здание только в Минске, которое было полностью посвящено науке сельскому хозяйству. Так что я согласен с Филиппом абсолютно, то, что именно с научной точки зрения СССР создал огромную фундаментальную базу для развития сельского хозяйства.
Я не могу не спросить, а что сейчас с этим институтом почвоведения и агрохимии?
Они переехали в маленькое двухэтажное здание. От этого большого 13-этажного здания там институт занимает только полэтажа, наверное.
Ясненько.
Кажется, наука ушла из институтов, к сожалению.
Ну да, есть такое. А вот если говорить про грусть и тоску, в выпуске про староверов там было именно про то, что как раз пропало вот это ощущение того, что ты землей владеешь, и какая-то такая ответственность пропала, наверное, да? Есть ли у вас такого рода ощущение, такого же рода тоска?
Я уже говорил в начале то, что на земле должен быть хозяин. Если на земле нету хозяина, это говорит о том, то, что будет бесхозяйственность, и сельское хозяйство практически никогда не будет эффективным. У нас есть небольшое исключение, вот десяток колхозов, которые эффективны. Но это, есть такая поговорка, каждое исключение только подтверждает правило. Очень интересный кейс. Филипп, возможно, со мной согласится, возможно, нет. Если поездить по деревням в Восточной Беларуси и на Западной Беларуси, там кардинальная разница в сельском хозяйстве. То есть это даже видно невооруженным глазом, то, что Западная Беларусь в плане развития сельского хозяйства, она лучше, чем Восточная Беларусь. Коллективизация в Западной Беларуси началась с 1939 года, а в Восточной Беларуси она началась там в 1917 году. То есть формально 21 год запоздания коллективизации, он виден прямо вот по границе, вот где вот Минск идет, Минская область, видно то, что в Западной Беларуси сельское хозяйство лучше развито, а в Восточной Беларуси сельское хозяйство хуже развито. Ну вот возьмем все прибыльные колхозы в Беларуси, где они находятся?
В Гродненской.
И Брестская.
Гродненская, Брестская, да.
Да, и там это вот само понятие ментальности. Даже прибыльные колхозы, хоть формально директор колхоза, он не собственник этого колхоза, но он все равно чувствует себя хозяином этого колхоза. И это вот сохранилось, ну, до наших дней. То есть уже сколько прошло с 39-го года.
Вообще, как вы думаете, вот какая должна быть идеальная модель взаимодействия между фермером или агрохолдингом и государством? Должна это быть большая дистанция и полная самостоятельность, я бы это так сейчас нынешнюю Украину описывал, или это должна быть какая-то взаимопомощь, или, может быть, наоборот, государство должно очень много помощи давать? Может быть, вы какую-то идеальную модель видели где-нибудь в какой-нибудь стране?
Я нет, но у меня есть свое мнение по этому поводу, то, что государство должно устанавливать правила игры. В сельском хозяйстве основной ресурс — это почва, и государство должно устанавливать правила игры и не допускать ни в коем случае деградации почв. Если государство допускает деградацию почв, это рано или поздно приведет к тому, что сельское хозяйство, оно, ну, его невозможно будет вести.
А сейчас вот в этих трех странах, про которые мы говорим, государство выступает в такой роли или скорее нет?
Скорее нет. К сожалению, нет.
Ну, пытается.
Ну, а где есть какие-то законы, которые не говорят то, что нельзя подсолнечник выращивать по подсолнечнику?
Нет, такого нету, но, и, например, та же самая программа по известкованию в какой-то роли пытается поддерживать хотя бы кислотность. Ну, это же государственная программа, в принципе. Единственное, есть, конечно, проблемы с обследованием, но это уже другая тема.
Ну да, здесь, наверное, ключевое слово пытается.
Ясненько. Фила, ты что скажешь про идеальную модель взаимодействия государства и фермера?
Кажется, что частный бизнес не должен вообще заниматься наукой. Он, ну, в каком-то виде, может быть, да, но прям в маленьком. Хочется, чтобы все-таки наука и вообще какое-то движение, визионерство исходило от государства, чтобы сами даже законы способствовали развитию. Хочется, чтобы именно флагом, куда идти и что делать, было государство. Хотя бы вот реально, как Сева правильно сказала, определяло правила игры. Ну, намечала какие-то рамки дозволенности, а дальше уже, не люблю это слово, но рынок, кажется, он в некоторых местах себя очень правильно регулирует.
Слушайте, у меня был заготовлен вопрос, что нужно сделать для того, чтобы ситуация с сельским хозяйством стала получше, но, кажется, ответ, который я сейчас услышу, это получить крепкого хозяина на свою землю. Давайте, я знаю, что у Севы стынет пицца дома, поэтому давайте потихонечку сворачиваться. У меня такой вопрос. А как то, что сейчас делает OneSoil, те приложения, которые мы разрабатываем, как они могут помочь фермерам вот в этих трех странах?
Ну, мне кажется, такая очень простая, на самом деле, понятная ступень вообще, чтобы посмотреть на свою землю. Не то чтобы с другой стороны. На самом деле фермер, агроном, каждый год это видит, но, кажется, он не видит это вот прям всеобъемлюще. Мы ему помогаем конкретно посмотреть на поле, вот прям просто на экране ноутбука, да, и понять все-таки, в чем проблема. Будь то это зона продуктивности, будь это просто NDVI. Обратно некоторые, не имея вообще какой-то техники для дифференцированного несения, считают карты по фосфору и калию и смотрят, как им, например, поделить поле, на какие поля бросить технику. Ну, на самом деле, открываем глаза, можно так сказать.
Я отвечу по-простому. Мы стараемся сделать так, чтобы сельское хозяйство было более эффективным.
Ну что, ребята, давайте потихоньку, наверное, заканчивать. У нас получился такой довольно обширный подкаст. Мы успели даже больше, чем планировали. Поговорили про состояние сельского хозяйства в России, Беларуси, Украине. Повспоминали всякие забавные и не очень забавные истории. Выяснили, что хорошего и что плохого было в советской системе управления сельским хозяйством. Мне кажется, это хорошее начало. И мы будем рады продолжить эти обсуждения в наших дальнейших выпусках. Ну а всем слушателям могу сказать следующее. Во-первых, спасибо, что дослушали до этого момента. Если у вас есть какие-то комментарии, обязательно пишите их нам. Поскольку мы первый раз делаем подкасты, нам очень важно знать, что получается, что не получается. Ну и, конечно, будем рады, если вы послушаете следующие выпуски. Ищите подкаст «Прощупываем почву» на всех стриминговых платформах мира. Apple Podcast, Spotify, Яндекс, SoundCloud и любые другие. До встречи!